Проповедь «Он клялся самим собою». Эту проповедь брат Уильям Марион Бранхам произнес в воскресенье утром 12 декабря 1954 года в скинии Бранхама в Джефферсонвилле, штат Индиана, США. По-моему, когда я заезжаю сюда, я, так сказать, сваливаюсь на голову. А брат Невилл настолько гостеприимный, что говорит, «Теперь на платформу выйдет брат Бранхам со словом» или что-нибудь в этом роде. И знаете, мне кажется, что мне уже пора его тоже немножко послушать, так что сегодня вечером, когда я сюда приеду, я его послушаю, я уже заранее предупреждаю. Аминь. Да. Надеюсь, что все чувствуют себя хорошо, и вы хорошо выглядите, так что я этому рад. На улице плохая погода, а здесь в скине уютно и тепло. И мы благодарны за эту скромную крышу над головой и эти четыре стены, в которых мы собираемся, за уютное, теплое помещение, где можно поклоняться Господу. Может быть, это помещение недостаточно большое, может, для поклонения, как в других местах, но мы всегда стремимся именно к присутствию Святого Духа, чтобы найти Его присутствие. К тому, что приносит его нашей душе. Так вот, как брат сказал, сегодня плохая погода и очень скользко на дороге. Мы сбили только что проехали 1500 километров по скользкой дороге, причем все время только со скоростью примерно 20-25, не больше 50 км/ч. Просто ползли, автобусы в кюветах и так далее. Так что мы знаем, что в такое время очень трудно ехать на машине. Так вот, нас тут совсем небольшая группка. Если хотите пересесть поближе, где вам хорошо слышно, то, конечно, пожалуйста. Так вот, вчера вечером я был очень занят, и я позвонил брату Невиллу, чтобы сказать ему для его радиопередачи и так далее, что мы приедем сегодня утром и будем молиться за больных и так далее. Но у меня не получилось с ним связаться, потому что с тех пор, как я приехал, я был очень-очень занят. А теперь собираюсь опять уезжать в Чикаго на тамошнее собрание, и потом мы поедем дальше в Финикс и на западное побережье. Так вот, у нас были чудесные собрания в Бингемтоне, штат Нью-Йорк. Никак не могу произнести. Бингемтон. Кто-то говорит Бингемтон. Бингемтон. Ага. И это... Мне все хочется произнести так. Бингемтон. Бингемтон. Видите? Бингемтон. Но его называют просто Бингемтон. Ты прав, брат Джонни. Там совсем неподалеку живет моя родня. О, правда? Вот это да. Мы были в аудитории Эндикота. Да, ты знаешь, где это. Джонсон-Сити. Там были просто замечательные собрания. Пришлось скоренько туда заскочить, знаете, без всяких приготовлений. Просто оттуда однажды позвонили, хотя можно посетить столько мест, однако Святой Дух сказал «Езжай туда». И я понял, в чем было дело. Дело в том, что в той группе было много католиков и прочих, и тем людям, конечно, много что открылось. А теперь они просто... И провели там вечеров 6 или 7, так что они просто алчут и жаждут. И они хотят устроить собрание или поставить палатку и собраться для этого. Вы знаете, как это бывает. Так что я им сказал, что или я приеду, или отправлю кого-нибудь из моих братьев, брата Биллера или других, кто хотел бы когда-нибудь съездить к ним туда на северное собрание. Так вот, чувствую сильное побуждение. Конечно, мое сердце всегда рвется за океан. Как бы мне хотелось как-нибудь после этого утреннего служения поехать куда-нибудь в Африку или Индию. Ведь люди в тех странах в такой нужде, и они такие любящие, так сильно хотят принимать Евангелие, знаете. У них нет таких разногласий, как у нас здесь, знаете. Знаете, спорим по разным пустякам. Они просто хотят услышать о Господе Иисусе. Вот именно таким людям приятно нести это послание. Причем такая вот простота побуждает их просто... Они это просто любят. И что бы ты ни говорил, если это что-то о Господе, они сразу хотят об этом узнать. И, конечно, здесь, в Америке, мы все отличаемся друг от друга. И, как у нас говорят, слишком придирчиво фильтруем, да? В таком вот стиле. Да, кстати, мне позвонили несколько пасторов. Просто рассказывали мне об одном брате, который написал книгу, и там меня немножко раскритиковал. Ну, ничего страшного, это... Я не знаю этого брата, а он не знает меня. Так что все в порядке. Вероятно, это хороший брат. И это просто недопонимание, знаете. Вы знаете, как люди... Знаете, может запросто получиться так, что тебя просто неправильно поймут. Но мы верим в божественное исцеление, молитву за больных. И этот брат, наверное, тоже, но он просто... Вы знаете, как это бывает, просто вот такие небольшие недопонимания бывают. Я никогда не встречался с этим дорогим братом. Если бы я с ним побеседовал, и он бы со мной побеседовал, то мы, наверное, полюбили бы друг друга, понимаете? Так что, хотя это не имеет значения. Так вот, и так хотелось бы в это утро открыть Евангелие и прочитать немножко слова с большой буквы. А вам нравится слово с большой буквы? Да, вот именно. Так вот, в, по-моему, последние 4-5 месяцев мы разбирали 10 главу. Так что сегодня утром я спохватился, я подумал, а что если брат Невилл попросит меня сказать что-нибудь сегодня утром? Откуда же мне продолжить 10 главе? Я глянул, а я, оказывается, за несколько месяцев закончил 10 главу. Так что я сказал, ну, начну 11 главу. И я туда мельком заглянул, а это одна из моих любимых, знаете, боюсь, что я... Я сказал, нет, ее я не буду начинать, потому что я в ней пробуду 2 года, если брать каждого из них, тех героев веры, знаете. Ведь мы бы, чтобы взять 11 главу и обосновать ее, нам нужно было бы вернуться к началу сотворения, рассмотреть это. На это ушло бы 2-3 недели, а потом Еноха, как он ходил перед Господом, на это ушло бы немало недель, знаете, чтобы закончить с этими 2 стихами. А потом после этого идет Ной, а затем Авраам и так далее. О, вот это да! Если мы возьмемся за Авраама, то трудно даже сказать, насколько бы мы на нем задержались. Мы прочесывали бы туда-сюда, туда-сюда. Так что такую тему нужно брать тогда, когда мы проводим пробуждение, такую серию тем, непрерывно рассматривая 11 главу. Так что я подумал, я взял и начал с 1 главы. Эта идея показалась совсем неплохой. Я люблю учение в послании к евреям, потому что оно глубокое и насыщенное. Я уверен, что вы все это любите. Так что я решил, что в это утро мы просто прочитаем немножко, может быть, и 7 главы. Пожалуйста, откройте ее. И мы немножко обоснуем нашу беседу, и мы начнем, взяв часть несколько стихов из 6. Они тут как раз вписываются, потому что это относится к важнейшей теме о Мелхиседеке, царе Салима. И кем он был, и какое отношение он имел ко Христу. И у него не было ни отца, ни матери, ни начала дней, ни конца жизни. У него никогда не было начала, он никогда не начинался, и он никогда не закончится, у него никогда не было ни отца, ни матери, ни происхождения, и он был царем Салима. Интересно, с кем же именно встретился Авраам? С кем он встретился? Теперь мы немножко обоснуем, но... Так вот, мы переворачиваем страницы вот так, понимаете? Но только один может это открыть, это Господь Иисус. Разве не так? Никто ни на небесах, ни на земле, ни под землей не мог и не был достоин открыть книгу или снять печать ее. Но когда пришел Иисус, Он взял книгу из десницы, из Божьей руки, взял книгу и снял печати, и сел одесную Бога. И только один способен это сделать, так что если только Он один может это сделать... Так вот, мои понятия отклонились бы, может быть, на миллионы километров, и понятия кого-то другого отклонились бы далеко не туда. Но мы верим, что Он в это утро просто возьмет, позволит, чтобы Его понятия стали нашими, верно? И тогда мы, то есть я, изо всех сил постараюсь объяснить по мере своих способностей. Так вот, я к этому заранее не готовился, вообще не готовился. Мы просто выходим сюда и открываем Слово, и... Раньше, когда мы собирались и проводили эти уроки, мы заранее их продумывали на следующую неделю, проводили серии собраний, я записывал места Писания, проходил по всем Писаниям, по возможности, каждую мелочь. На неделе я заходил в комнату и садился там, и готовился, и размышлял о Слове. И когда Святой Дух мне что-нибудь давал, я это записывал, и опять садился и обдумывал, потом записывал, что бы Он мне ни сказал. Затем в воскресенье я приходил сюда и раскладывал листы бумаги по всей, и нужен был блокнот, чтобы со всем этим успеть и записать, когда помечаешь Писание. Потом на неделе люди это изучали и сопоставляли, и такое это... Знаете, отрывок темы — это чудесно, но тему разворачивает именно контекст, понимаете? Именно контекст темы, так что при этом мы... Сегодня мы просто приходим, и как будет, так будет. Посмотрим немного, как пойдет дело, и верим, что Господь поможет нам. Теперь давайте склоним головы. Наш добрый Небесный Отец, мы благодарны за все, что Ты сотворил. Особенно, Господь, за то, что Ты прощаешь наши грехи, не подпускаешь к нашему порогу болезни и заболевания. Мы так рады этому. И что мы удостоились чести собраться здесь, в этом Доме Божьем, в это зимнее утро, чтобы поклоняться Тебе, красоте святости Твоей. О, как мы Тебя любим! Ведь Ты омыл нас кровью Своею и представил нас Богу безупречными, непорочными, новыми творениями во Христе Иисусе, ожидающими наступления того времени, когда мы увидим Его, как Он есть, и у нас будет тело, как у Него. О, мы ждем, не дождемся того часа. И вот мы, собравшись сегодня, Благодарим Тебя, что Ты даровал нам благополучную поездку в Нью-Йорк и обратно. Благодарю Тебя, что Ты в это время прибыл с этой церковью. И мы должны благодарить Тебя много за что. О, за тысячи таких больших благословений, и Ты ведаешь обо всех их. И мы преклоняемся, чтобы воздать Тебе хвалу. Возьми в это утро слово, Отец. Благослови его сейчас. Благослови церковь, благослови пастора. Боже, прибудь с ним, и, о, Боже, просто сделай его благословением для тысяч деканов церкви, попечителей, членов, прихожан, всех. Просто прибудь с ними, Отец. Учителей воскресной школы там с детками, прибудь с ними. И пусть сегодня утром их сердечки воспламенятся любовью Божьей. Помоги также и нам в церкви. И когда мы разойдемся, да скажем мы, как шедший из Эммауса, не горели ли в нас сердца наши, когда Он говорил с нами по дороге? Ибо мы просим об этом во имя Его. Аминь. Итак, письмо к евреям. И тут под таким светом я очень щурюсь, потому что я уже не мальчик, знаете, я старею. И тут, какое-то время назад, я хотел сделать себе цветные очки из-за отражения от снега. Я собирался в поездку в Африку и... Нет, прошу прощения, я собирался в Мэн или в Канаду на охоту, а из-за отражения от снега нужно носить очки, потому что всходит солнце и просто ослепляет. То есть глаза начинают сильно болеть, и приходится ходить с опущенной головой и смотреть вот так вниз, и больно. И так каждый раз, когда я надевал пару любых солнечных очков, мне становилось так плохо, что я еле-еле мог поднять голову. И так было всегда, так что я позвонил доктору Эдеру, и я сказал, какого цвета мне использовать? Я говорю, я испробовал зеленый, синий, черный. Он сказал, Билли, дело не в очках, а в твоих глазах. Говорит, тебе за 40? Я говорю, да. Говорит, ну, парень, это глазки шалят. Я говорю, не, зрение-то у меня хорошее. Говорю, я... Он сказал, о-о. Я говорю, да-да, так и есть. Так что он отправил меня на ту сторону реки, чтобы мои глаза проверил один специалист. Я увидел, что в этом была воля Господа, потому что этот человек — известный христианин, и он хочет поехать со мной в Африку, когда я еще раз поеду. Это один из лучших окулистов в Луисвилле, там, в большом здании Хейбурн. И так, когда он проверил мое зрение, и мое зрение, он завел меня в комнатку и включил эту штуку, там было темно, и дал мне посидеть там немножко, пока мои глаза не привыкнут. И так, потом он включил эту штучку, там было написано 20-20. Ну, я мог прочитать любым глазом. Он дальше переставил, там было написано 15-15. Я читал любым глазом. Он еще раз переставил, там было написано 10-10. Я мог читать любым глазом. Так что это было, а дальше уже не надо, так что я мог прочитать везде. И так, потом он сказал, потом он положил на вот такую штучку, взял карточку и начал приближать ее ко мне вот так. Когда приблизил его до сюда, я сказал, прошу прощения. Он сказал, что ж, вам за 40. Я говорю, да. Говорит, понятно. Говорит, зрение у вас хорошее, просто у мужчины, у любого человека, которому за 40, глазные яблоки на самом деле становятся плоскими, точно как седеют волосы, это вполне естественно. И сказал, когда они становятся плоскими, они просто не расширяются как следует. И говорит, если что-то на близком расстоянии, то глазные яблоки, становясь плоскими, не расширяются, чтобы вам было видно, понимаете? Он сказал, рано или поздно, когда что-то будет на близком расстоянии, говорит, вам придется надевать очки и витать, читать. Я говорю, доктор, ой-ой-ой. И если я отдаляю от себя вот на такое расстояние, то отлично, но когда приближаю вот так, не-а. Так что мне приходится как бы немножко отодвигать. И я говорил об этом брату Невиллу. Брат Невилл сказал, да, но со временем ты будешь отдалять, отодвигать все дальше и дальше, а потом у тебя и длины руки не хватит, уже не дотянешься. Однако, знаете, я благодарен за хорошее зрение, и я вообще везде могу. Я практически вижу волос, если он лежит где-нибудь там на скамейке. Так что в этом отношении оно очень хорошее, но просто старее, вот и все. Итак, здесь я старею, а там молодею, понимаете? Вот что хорошо. Так что в один славный день придет Господь Иисус, и все, что мы из себя представляли, когда мы были в расцвете сил, мы снова такими станем навсегда. Только вот смерть наступает, и все это вытворяет. Смерть наступает, и на вашей голове появляются седые волосы. Смерть наступает, и на вашем лице появляются морщины. Но она может только забрать вас, и больше ничего. Затем при восстановлении, какими вы были в расцвете сил, прежде чем к вам прикоснулась смерть, когда вам было примерно 21-22, вот такими вы будете при воскресении. Я могу доказать это по Писанию. И поэтому мы такие счастливы, ведь знаем, что неважно, что происходит вокруг, это все равно не имеет значения, потому что мы все равно к этому вернемся, опять будем новыми им. Так вот, послание к евреям, мы считаем, что это послание написал Павел. Ни в каких документах не показано, что его написал он, но мы считаем, что Павел написал послание к евреям, потому что это было... Там чувствуется почерк Павла. И большинство теологов тоже считает, что это было написано Павлом. Но кто бы то ни был, какой бы автор его ни написал, это настоящий шедевр, и оно богодухновенно и согласуется с остальной Библией. И там приводятся все тени. А поскольку я сам не образованный, безграмотный, то мне приходится как бы брать и проводить типологию для того, чтобы убедиться в том, что у меня истинно слово, потому что я всегда сверяюсь с Ветхим Заветом. Так вот, здесь сидят некоторые люди, трое или четверо, с нами от самого начала церкви, наверное, 20 с чем-то лет, когда я был только рукоположен. И тогда я постоянно, всегда старался следить за прообразами. Другими словами, если бы я никогда не видел солнца, но видел, что делает луна, отбрасывает свет на землю и так далее, и тому подобное, и она светит с небес, то у меня было бы какое-то представление о том, каким было бы солнце, когда оно начало бы светить, потому что это... Я смотрел бы на луну, которая является отражением солнца. Ведь все прежние вещи Ветхого Завета при законе были только прообразом или же отражением того, что есть в Евангелии. Так что если вы знаете Ветхий Завет, то вы отлично себе представляете, каков Новый Завет, потому что... И вот Павел преподносит здесь, в послании к евреям, то же самое. Он показывает, каким был Ветхий Завет в прообразе, а Новый Завет — это сам образ. Все в это верят, а вы? Вот почему я твердо верю в божественное исцеление. Потому что в Ветхом Завете уже тогда было божественное исцеление, и если у нас нечто намного лучшее, если в Ветхом Завете происходило божественное исцеление, при том незначительном, а Новый Завет — это только нечто намного большее и лучшее, то какое же божественное исцеление в Новом Завете? О, в нем еще намного больше, понимаете? Ведь Новый Завет — это лучшее, как Павел говорит здесь в Евреям. В Ветхом Завете происходило «О, это было хорошо». Например, если я выхожу на улицу, собираюсь тут что-то сделать ночью, почитать или провести на улице служение, ну это... Или отправиться куда бы то ни было в поездку, и это ночь, залитая лунным светом, это очень хорошо, я это ценю. Но если на такое способна луна, то что же сделает солнце? Ведь оно сильное, оно вообще затмевает луну, вот и все, понимаете? Ее уже даже не видно. И обратите внимание, когда восходит солнце, луна не светит, потому что луна и солнце сливаются вместе. Луна и солнце одно. Вы знаете об этом? Луна — это всего лишь объект, висящий в пространстве, а солнце, которое на нее светит, отражает свой свет на землю. Солнце светит через луну, на луну, чтобы отражаться. Понимаете? Когда солнце только вот здесь, оно отбрасывает свет вот сюда, на луну, а уже луна отражает его на землю. Другими словами, солнце и луна — это муж и жена, или же солнце и луна — это Иисус и церковь. Пока Иисус отсутствует, он отражает свой свет через церковь, понимаете? Так что если луна дает свет, то что же сделает солнце? Если закон давал свет, если закон давал исцеление, то что же сделает Евангелие, видите? О, это будет мощно, правда? Конечно же, когда они... Видите, если... Смотрите, Иисус во время странствования, когда они проходили через пустыню, дети израильские, они с пренебрежением понесли на Бога и на Моисея, и они согрешили, и появились змеи, начали их жалить и кусать. И люди умирали, и никакие средства им не помогали, и люди гибли тысячами. И Бог сделал прообраз Христа. Он сделал, велел Моисею сделать медного змея и поставить его на шесте. Так вот, это был прообраз Христа, верно? Змея. Некоторые из вас, дети в Евангелии, можете задаваться вопросом, почему змея символизирует Христа? Ну, потому что змея, сам змей был, символизировал уже осужденный грех. Бог осудил змею в Эдемском саду. Он взял и вынес ему там приговор, отнял у него ноги и лишил его обличия человека и опустил его на уровень. Но он же не был... Понимаете, змея сначала не была рептилией. В Библии сказано, он был зверем, причем самым хитрым зверем из всех зверей полевых. Он ходил как человек и все такое, самый хитрый, но проклятие прокляло его и лишило его. Его хитрости, точнее его красоты, и повергла его на землю, и положила его на чрево, чтобы он ползал. Так вот, змей на шесте символизировал уже осужденный грех. И он был сделан из меди, а медь символизирует божественный суд, не земной суд, и не умственное суждение, но божественный суд, понимаете? Медный жертвенник, что Жертвенник, где сжигали жертвы, был сделан из меди, медный жертвенник. И это означает, что это было божественно. Вот где была уплачена божественная цена, на меди, ему. И, например, когда Илия вышел, небо было точно как медь, сказал он. Божественный суд на людях, потому что во времена Ахава они отошли от Бога. И Гиези пошел поглядеть, посмотреть, какое было небо. И он пришел со словами, оно как будто медное, видите? Божественный суд. В Откровениях 1 Иисуса видели, или вернее, церковь, невеста Христа видела, как он стоит в семи золотых светильниках. И ноги были из меди. Синодальный перевод Халкаливана. А медь — это божественный суд церкви над миром, понимаете? Божественный суд. Змей. Медь, говорили об этом. Теперь смотрите, он был поднят на шесте, что символизировало крест. Итак, три вещи. Теперь смотрите. Он был поднят с какой целью? Чтобы им были прощены змеи, вернее, прощены грехи, и чтобы они исцелились от укусов змей, верно? И кто посмотрел, тот выжил. Кто отказался смотреть, тот погиб. Так вот, с грехом никоим образом невозможно расквитаться. С грехом никак не расквитаешься без участия божественного исцеления. Это просто невозможно сделать. Невозможно проповедовать Евангелие без божественного исцеления. Это невозможно. Так и есть. Теперь смотрите, например, если бы здесь был человек, он стоял бы здесь и просто бил бы меня кулаком со всех сил. Ведь чтобы избавиться от человека, который бьет меня кулаком, не обязательно отрезать ему руку. Понимаете? Или, скажем, он пинает меня ногой. Ему незачем отрезать ногу. Нужно только поразить того человека в голову. Верно? Если поразишь голову, то поразишь и руку, поразишь и ногу, и поразишь все остальное тело, верно? Если поразишь его в голову. А что стоит во главе той причины, почему мы сегодня утром здесь? Что стоит во главе всего этого? От чего появились все эти болезни, грех и бесчестие? От греха, понимаете? Когда не было греха, болезнь — это атрибут или же то, что повлек за собой грех. Если у вас нет, другими словами, это то, что появилось из-за греха, понимаете? Когда не было греха, не было и болезни, и ничего такого, ни беспокойства, ничего, ни старости, ни упадка сил, ни страданий, ни разбитых семей, ничего, понимаете? Было просто идеально. Все это вызвал именно грех. Грех. Затем грех повлек за собой болезнь, разбитые семьи, атрибуты, аморальный образ жизни, и все эти вещи повлек за собой грех. Так вот, если вы убьете грех, то вы обязательно убьете атрибуты, не так ли? Невозможно. Невозможно коснуться. Ввязавшись в грех, невозможно не ввязаться и в них. А когда ввязываетесь в них, это кончается грехом, понимаете? Так вот, если вы убьете грех, тогда вы убьете все целиком. А теперь вы скажете, что болезнь. Иногда вы болеете и говорите, согрешил ли я? О, может, не вы согрешили, но помните, болезни — это наказание за беззаконие родителей на детях и на детях детей и на детях тех людей до третьего и четвертого поколения, видите? И тело людей просто выматывается, истощается, и грех накапливается и так далее. Например, венерические заболевания и прочие передаются по наследству. Тут какое-то время назад у одного известного врача взяли и обследовали двух девушек, которые слепли, и обнаружили венерическое заболевание. Это совершенно непорочные и порядочные девушки прямо отсюда, из этого города. Они обе теряли зрение. И они не знали, что делать. Им сделали очки, и они просто от них отказались. И им сделали анализ крови, и вот, пожалуйста. И они перепроверили. Оказывается, это было от их прадедушки. Видите, вот так-то. Так вот, видите, это переходит из поколения в поколение. Это переходит по наследству. А когда вы разбираетесь с грехом, тогда вы одновременно разбираетесь и с болезнями. Так вот, Моисей вознес змея. Иисус сказал святого Иоанна 3. Как Моисей вознес медного змея в пустыне, так должно быть вознесено Сыну Человеческому, верно? Другими словами, это было как луна для солнца. Это была тень грядущего. Но если божественное исцеление было в вознесенном медном змее, то оно обязательно будет и в вознесенном Иисусе Христе. Ведь это было... Ведь медный змей был всего лишь отражением Иисуса Христа в грехе, уже осужденном божественным судом Божьим, несу мира, судил его и убил его. Но божественный суд Божий сделал невинного человека грехом, аминь, и осудил это прямо там, вы понимаете? И он понес божественный суд над нами и взял на себя мое наказание, забрал ваши грехи и вашу вину, и ваш билет в ад, и ваш билет на мучение, и взял все это на себя, и умер вместо нас, и был отправлен вместо меня в ад. Аминь. И Бог не хотел, чтобы он там оставался, и воскресил его на третий день для нашего оправдания, чтобы мы посмотрели туда и сказали: «Я, Бог полностью доказал мне, что я оправдан, потому что он воскресил своего Сына Христа Иисуса. Поэтому я воскрес вместе с ним и восседаю в небесных местах». Верно. Дело решено, видите? Он оправдал, он воскрес для нашего оправдания. В жизни любил он, умер спасая, был погребен и мой грех он унес. После вознесся ввысь, освобождая, в славе вернется за мною Христос. Вот именно, вот так-то. Вот когда построил на крови Христа, навек надежду я свою. Когда все рушится кругом, я нахожу опору в нем. Ведь стою я на скале Христа, в других основах лишь песок. В других основах лишь песок. Вот вам, пожалуйста. Вот на что мы возлагаем надежды, именно на это. О, вот это да! О, как подумай об этом! Подумай только, ведь там! И Иисус сказал, как Моисей вознес змея. С той же целью, то же самое. Точно как Моисей вознес змея в пустыне, так должно быть вознесено Сыну Человеческому. Он был изъязвлен за грехи наши, Он был мучим за беззаконие наше, наказание нашего мира на Нем. Его ранами мы были исцелены. Все мы блуждали, как овцы. Бог возложил на Него беззаконие всех нас. Вот так. О, вот это да, как подумай о том завете. Ведь те ветхозаветные пророки в видении смотрели наперед и видели, как Он будет идти по Иерусалиму, направляясь на Голгофу, унося наши грехи туда, на крест. И Он сказал, что там Он был изъязвлен за грехи наши. Однажды, когда Исаия мельком это увидел, он сказал, «Он был изъязвлен за грехи наши, Он был мучим за беззаконие наше». Наказание нашего мира на нем, его ранами мы были исцелены. Как вы думаете, они отходили? Они сходили в могилу, взирая на это. Неудивительно, что Давид сказал, «Плоть моя упокоится в уповании, ибо он не даст святому своему увидеть тление». И он также вернее, он не даст душе его оказаться в аду, и он не даст святому своему увидеть тление. «Оттого возрадовался я сердцем и возвеселился язык мой». Давид предвидел это в тени и возрадовался, потому что он знал, что когда Христос умрет, дело будет решено от вечности до вечности. Аминь. Тогда все закончится. Исаия сказал, что придет время, когда будет исцеление. Не говори вот это исцеление. Сказано, он был изъязвлен за грехи наши, и его ранами мы были исцелены. Как вы собираетесь изъять это из Писания? Это невозможно сделать, брат мой. Можно... Можешь биться и спорить об этом и все остальное, но оно все равно будет существовать себе дальше. На протяжении бесконечных веков и эпох времени оно все равно будет жить. Павел здесь так чудесно говорит первая часть этой шестой главы. Давайте вернемся и немножко повторим. Теперь мы начнем здесь где-нибудь с 12-13 стиха. Просто немножко обоснуем, поскольку Святой Дух уже сошел, и Он с нами, и опускается на нас. В шестой главе говорится о непростительном грехе. Недавно мы все это проходили. Мы начали шестую главу, но мы говорили на тему «непростительный грех». Кто из вас здесь уже знает, что такое непростительный грех? Конечно, отвергать евангельскую истину. Верно? Если кто, получив познание истины, умышленно грешит, то не остается более жертвы за грех. В Писании говорится, что когда тебе ясно изложено Евангелие, и ты это видишь, но из-за того, что хочешь выделиться или соглашаешься с той группой, если ты умышленно отвергаешь, то ты похулил Святого Духа, и тебе никогда не простится ни в этом мире, ни в будущем. Это так. Они знали, что Он был Сыном Божьим. И они сказали, они знали, что Он им был. Никодим это высказал, он сказал, «Конечно же, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога». То сказал, поскольку он говорит, «В нем бес», когда... Ведь он стоял там и предсказывал им, ведь он смотрел на слушателей и говорил им, о чем они про себя думали, и мог исцелять больных и так далее. Молился за них, и результаты были налицо. Они говорили, «Ай, это дьявол!» А он сказал, «Погодите минутку, вам это простится, потому что вы говорите на меня. Но когда придет Святой Дух, не смейте высказывать такие реплики, ибо запомните, Святой Дух будет предупреждать вас в сердце. Он сейчас никак не может это делать, потому что клетка крови, в которую я обернут, еще не сокрушена. Но однажды копье вскроет этот Бог, и тогда клетка крови будет вскрыта, и зайдет моя жизнь, и войдет в Отца, и возвратится в виде божества и силы. Тогда клетка крови будет там, и Святой Дух будет говорить к сердцу каждого человека повсюду. Вот тогда, если вы умышленно отвергнете истину, когда она будет вам показана, то никогда не будет прощения ни в этом мире, ни в будущем, видите? Лучше будьте осторожны, вот вам, пожалуйста, видите? Ибо если кто, получив познание истины, умышленно грешит или же не верит, то не остается более жертвы за грех, но страшное ожидание суда, ярость огня, который пожрет противников. Если отвергавший тень при законе Моисея при двух или трех свидетелях без милосердия наказывался смертью, то сколь тягчайшему наказанию подвергнется тот, хоть и достойный проповедник, кто бы то ни был, кто попирает кровь Иисуса Христа, не почитает за святыню завет, которым был освящен. Не забывайте, освященный человек. И дела благодати оскорбляет, видите? Для него не остается ничего, только ярость огня, и он пожрет противников. Когда вы видите истину Евангелия и переступаете через нее, лишь бы быть популярным, или ходить в свою церковь, или своевольничать, брат мой, тогда ты такой натворил, тебе конец. Это не мое слово. Я хотел бы, чтобы это было как-то иначе, но именно так говорится об этом в Божьем Слове. Вот и он принимает такие меры. Итак, мы начнем здесь с 13 стиха. «Ибо кому Бог обетовал, вернее, ибо Бог, обещая, Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся самим собою». Вы можете себе представить, при каком мы живем завете? Так вот, каждый... Давайте прочитаем чуть дальше. «Говоря, истинно благословляя, благословлю тебя, и размножая, размножу тебя». Итак, Авраам дал Аврааму это обетование и пообещал, что он благословит его и размножит его во всем, что бы тот ни делал. Теперь смотрите. После этого Бог также дал клятву об этом. Поклялся, что он это сделает. Так вот, Бог поклялся самим собою, что он подтвердит ту клятву, которую он дал отцу Аврааму. А что он подтвердил отцу Аврааму? Он сказал Аврааму, он дал ему завет без условий, не потому что Авраам был Авраамом. Мы это проходили, вы знаете, несколько недель назад. Он дал Аврааму завет, потому что сам Бог выбрал Авраама и избрал его до основания мира. Еще до того, как Авраам родился на земле, Бог все о нем знал, что он будет делать, и по благодати он избрал Авраама, и не только Авраама, но и семя Авраама после него. О, вот это да! Какое у нас прочное основание! Ведь князь всех князей, ведь Бог всех богов, ведь царь всех царей, Господь всех господствующих, начало всех начал, сам поклялся самим собою, потому что нет никого высшего, что он подтвердит этот завет с Авраамом и с его семенем. Так вот, может это, так сказать, искореняет, вырывает, выталкивает и срывает. Но давайте посмотрим фактам в лицо и рассмотрим, как обстоит дело. Если нужно, мы можем вернуться назад и затронуть Авраамов завет, который заключил с ним Бог, и как Бог поклялся самим собою. Кто-нибудь знает, где Бог поклялся самим собою? Давайте сейчас откроем Бытие 22 главу, по-моему, и примерно 16. Давайте заглянем в Бытие 22 главу и 16 стих, и мы здесь увидим, где Бог поклялся самим собою. Хорошо, по-моему, это тут, если я не ошибаюсь, именно здесь, 22:16. Да, смотрите, 15 стих. «И вторично возвал к нему, Аврааму, ангел Господень с неба, и сказал, «Мною клянусь, говорит Господь, так как ты сделал сие дело и не пожалел сына, единственного твоего, то я, благословляя, благословлю тебя, и умножая, умножу тебя. Семя твое будет, как звезды небесные, и как пески на берегу моря, и овладеет семя твое вратами врагов своих». Перевод с английского. Бог поклялся в этом самим собою. Аллилуйя! Если от этого человеку не хочется закричать «Аллилуйя», то он мертв, верно? О, Бог сказал Авраам, поскольку ты сделал это, не то, что сделает кто-то другой, но поскольку ты сделал это, ты жил верою, и я почтил вот это. Больше не почитаю дела, я почту не это, я почту веру. И поскольку ты сделал это, не зная, что из этого выйдет, то я спас тебя. Я спасу твое семя. Я поклянусь самим собою. Аминь. И твое семя завладеет вратами врага своего. Аминь. Для меня это решает дело. Больше ничего не надо. И вот Павел здесь, в Евреям, снова это затрагивает, ссылаясь на это. Эта тема поднималась в Галатам, в Ефесянам, и повсюду ссылка на это, что наше основание прочное. Аминь. Не какая-то выдумка, не что-то придуманное на основе какого-то языческого суеверия, но это так говорит Господь посредством клятвы. Аминь. Бог поклялся самим собою. О, вот это да! Какое прочное основание, святые Господни! Да, когда приходят демоны, когда приходят эти силы, когда приходят болезни, когда сама смерть уставится вам в лицо, все это просто растворяется, просто тает, как снег от солнечного света, когда мы выставляем это на свет Евангелия. Обратите внимание, люди, иногда берешь. Очень часто люди пишут всякую всячину, и люди из протестантской церкви перебегают в католическую церковь, потому что католики верят, что Слово Бога духовенно. Они в это верят. Они верят, что Марка 16 богодухновенно, безусловно. Они говорят, что это богодухновенно. Но видите, дьявол на это наседает, говорит, церковь выше слова. А потом появляется протестант. Он видит то, что он не... Что-нибудь такое, с чем они не... Он не согласен. Он говорит, вот это не богодухновенно, вот это неправильное истолкование слова. Просто пытается подогнать под... Придраться или приспособить к своей особой теологии, понимаете? Это тут вообще ни при чем. Это Слово Божье. Я верю каждому Его Слову. Мое дело не вырезать то одно, то другое, а мне надлежит жить согласно Его условиям и все, вернее, Его требованиям. Ведь я должен жить согласно этому, потому что Бог поклялся, и Он сказал, кто добавит что-нибудь к Нему или отнимет что-нибудь от Него, тот будет лишен участия в книге жизни, верно? Так что мы в это верим. Если наше основание прочное и надежное в Иисусе Христе, тогда, брат мой, тебя ничто не может поколебать, ты заякорен. Аминь. О, вот это да! Хорошо. Итак, теперь 15 стих. Итак, Авраам, долготерпев, получил обещанное. О, слушайте, я не знаю, дойдем мы до этой 7 главы или нет. Авраам, долготерпев, аминь, получил обещанное. Можете ли вы сегодня делать то же самое? Можете ли вы направить свою веру и сказать, это так говорит Господь? И неважно, что бы ни происходило, то ли сегодня легко, а завтра трудно, то ли на следующий день вас дразнят, то ли в последующий день меня высмеивают, то ли на следующий день говорят, что я сумасшедший, я долготерплю. Аминь. После, не перед тем, как он претерпел, но после того, как он претерпел, он получил обещанное. Аминь. О, вот это да! Вот так-то? Вам понятно? Брат мой, это откидывает всех бесов и все остальное, понимаете? Видите? Вот так! А сатана приходит и говорит, «О, знаешь что? Ты просто немножко перевозбудился. Тебе просто стоит быть в этом, так сказать, рассудительным. Скажите, это так говорит Господь сатана? Неважно, как бывает трудно, как это выглядит. Кто что говорит, я хочу иметь терпение. Не беспокоиться». У человека не может быть терпения, если он все время беспокоится. Вам просто нужно взять и распустить паруса и шагать дальше. Что бы ни происходило, двигайтесь дальше. Послушайте, сейчас я кое-что скажу, смотрите. Вера, она бессознательна. Аминь. Вы верите в это? Я узнал об этом за годы поездок по всему миру и встречаясь с людьми всевозможных слоев общества. В общем, вера, она бессознательна. У тебя есть вера, а ты даже этого не знаешь. Это так. Иисус Христос, неважно, то ли он попадал в шторм, а лодку в бурю кидалась из стороны в сторону, или же он стоял перед множеством демонов, где бы он ни находился, он никогда не колебался. Он шагал дальше с полной невозмутимостью и спокойствием. Почему? Он просто был бессознательным для страха и всего, что его окружало. Это так. То ли это произойдет, то ли это не произойдет. Он знал, что это произойдет, потому что Бог так сказал. Он не говорил, «Ой, а я достаточно помолился? А достаточно ли долго я постился? Сделал ли я вот это?» Он просто шагал себе дальше бессознательно. Верно, он верил, что сказанное Богом было истиной. Слова должны исполниться, и он знал, что его жизнь должна была их исполнить. Верно. И вы здесь тоже для того, чтобы его исполнить. Просто живите бессознательно для страха, живите бессознательно для критики, живите бессознательно для этого мира. Живите, как вы живете во Христе, живите с Ним. Не обращайте внимания, что справа или слева. Просто шагайте вперед. Если что-то возникает в церкви, шагайте с Богом. Аллилуйя! Если вас поразит болезнь, шагайте с Богом. Если вы не нравитесь соседу, шагайте с Богом. просто шагайте с Богом дальше. Однажды Енох так шагал. Вы знаете, что он сделал? Он дошагал с Богом до самого дома, так далеко зашел, что ему уже не захотелось возвращаться. Аминь. Шагайте с Богом. Если врач говорит, что вы умрете, шагайте с Богом, да. Если врач говорит, что вы не можете выздороветь, шагайте с Богом. Просто шагайте с Богом и все. Ведь Бог обещал вам. «Я никогда не оставлю тебя и не покину тебя. Я буду с тобой до конца света». И он дал клятву посредством того завета, который он с вами заключил, что он его подтвердит. Тогда просто шагайте с Богом. У вас будут взлеты и падения, не волнуйтесь. Вам надлежит пройти через колючие кустарники, по острым скалам, по крутым обрывам, по склону холмов, через горы, через воду. Но шагайте с Богом, так точно. Жизнь похожа на горный подъем. Вы слышали эту старую песню? Но в конце все проблемы в дороге покажутся таким пустяком. Ну и ну. Только посмотрите на все, что было. Оглянитесь на свои следы. Ничего особо и не было. Авраам, претерпев, получил обещанное. Люди, ибо когда люди клянутся высшим, и клятва удостоверяет, водоустоверение оканчивает всякие споры. Другими словами, когда люди клянутся, если они к тебе приходят и дают клятву, это оканчивает всякий спор. Вы в это верите, понимаете? Посему и Бог, желая преимущественнее, преимущественнее показать им, наследникам обетования, непреложность своей воли, употребил в посредство клятву. Бог хотел вам показать, по своей воле, что Он хотел, Он подтвердил это клятвой, чтобы вы вообще не тревожились по этому поводу. Теперь смотрите. Дабы в двух непреложных вещах, в которых и невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду. Богу абсолютно невозможно солгать. Это одна вещь, верно? Так вот, Богу невозможно солгать. А есть две вещи. Во-первых, Богу невозможно солгать. А во-вторых, сам Бог, который не может солгать, чтобы это было вдвойне совершенно, Он поклялся в этом. Аминь. Что Он подтвердит эту клятву. О, какое великое! Давайте вернемся и посмотрим, что такое клятва. Вы не против? Собрание говорит нет. Еще минутку, только на минутку. Вернемся в книгу Бытия. Я читал это тут на днях. Пятнадцатая глава Бытия. Ну вот, послушайте, какой клятвой поклялся Бог. Если хотите прочитать нечто такое, от чего вам станет очень хорошо. «После сих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении, и сказано, «Не бойся, Авраам, я твой щит, награда весьма великая». Я твой щит. Если Бог ваш щит, то как же дьявол вас ударит, видите? Видите? Я твой щит, и награда твоя весьма великая. Кто это? Я. Господь. Награда твоя весьма великая. Авраам сказал, «Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным. Распорядитель в доме моем этот Елиезер из Дамаска». И сказал Авраам, «Вот, ты не дал мне потомства. И вот домочадец мой, наследник мой». И было слово Господа к нему, и сказано, «Не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресел твоих, будет твоим наследником». Бог уже за 25 лет до того сказал ему, что он это сделает. Итак, Авраам начал тут задаваться вопросом, «Господь, где же это произойдет сейчас? Смотри, мне уже 100 лет». Теперь смотрите. «И вывел его вон, а вот и оно». «И вывел его вон». И сказал, «Посмотри на небо и сосчитай мне звезды, если ты можешь счесть их». И сказал ему, столько будет у тебя потомков. Однако у него вообще не было детей, причем ему 100 лет. Сказал, посмотри туда на небеса, ты можешь сосчитать эти звезды? А на горе Паламар, или, вернее, на горе Уилсон в Калифорнии, смотрел в той большой обсерватории. Там можно взять и через телескоп увидеть 120 миллионов лет светового пространства. Так вот, представьте, ваши глаза могут видеть только то, что на расстоянии нескольких тысяч километров, понимаете? Может быть, пары миллионов, нескольких миллионов. А тут 120 миллионов лет. Вот, смотрите, в Солнечной системе можно увидеть только те звезды. Некоторые из них ближе, а некоторые дальше и так далее. Но смотришь сквозь 120 миллионов лет светового пространства. Только представьте, что это значит, какая большая у света скорость. Ведь это 120 миллионов лет светового пространства. Даже если ряд девяток провести вокруг этой церкви 10 раз, то все равно не посчитать, сколько это будет километров. А там за пределами всего этого есть еще спутники, звезды, семя Авраама. Еще и сосчитать их — это невозможно сделать. Столько будет у тебя потомков. И послушайте, вот что из этого вышло. Авраам поверил Господу, и вменилось ему это в праведность. Он не говорил, Господь, знаешь, что я сделаю? Я сделаю то-то, и я сделаю одно или другое. Он просто поверил Господу, и это ему вменилось в праведность, потому что Бог так сказал. Он поклялся в этом, что он это сделает. И сказал ему, я Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение. Он сказал, «Владыка Господи, почему мне узнать, что я буду владеть ею? Ведь у меня сейчас нет детей, но можешь ли ты дать мне какое-нибудь знамение?» Знаете, я знамений не ищу, но я верю в знамения. Это так, понимаете? Если сегодня человеку не дается никакого невидимого знамения, ну, неудивительно, что люди не могут поверить. Люди идут в обход, они берут и полностью лишают Библию сверхъестественного, а сами только принимают. Человек подходит и говорит, «Я спасен». Конечно, ведь не станешь в нем сомневаться, верно? В нем не станешь сомневаться. Человек идет по улице в стельку пьян и с сигарой во рту и шатается, орет, кутит и ругается через слово. Он скажет, «Я спасен, потому что я верю». Ведь нельзя. Что ты на это скажешь? Ты ничего не можешь поделать. Моя церковь меня принимает. Я ее член. Что ты с этим поделаешь? Ты ничего не можешь сделать. Это так, совершенно верно. Но определить можно только по знамению. Верно? Совершенно верно. Для доказательства должно быть видно знамение. Так вот, если это только по одной вере, то веры недостаточно. Авраам поверил Богу, это так. И это вменилось ему в праведность. Но Бог дал ему знамение, обрезал его в качестве знамения, печати. И семя Авраама до сих пор получает обрезание. Так делали во все века, пока не угасла луна, закон, и пришло солнце. А когда пришел Сын Божий, Он тоже их обрезал. И каждый сын Авраама сегодня получает обрезание не плоти, а сердца. Святой Дух обрезывает сердце, отрезает мирские вещи и делает тебя новым творением во Христе Иисусе. Обрезание значит отрезать крайнюю плоть. Обрезание могли получить только мужчины. Только все мужчины были в завете, а женщина, будучи замужем, причислялась. Вы скажете, сегодня, если я не говорю, здесь много женщин, а женщина — это прекрасное создание. Если бы Бог мог дать мужчине что-нибудь лучше женщины, то он бы так и сделал. Однако он дал женщину. Но этот мир под женским каблуком, она всем заправляет. Не вы здесь, домохозяйки, но я имею в виду там, в миру. Скажем, стоит какой-нибудь стриптизерше в Голливуде показаться с какой-нибудь стрижкой, не успеешь оглянуться, как все девушки станут носить точно такую же. Или запустят какую-нибудь причудливую одежду, вот увидите, что все девушки станут одеваться точно так же, так называемые христиане, и все подряд. Верно? Этот мир под женским каблуком. Обратите внимание, на картинах рисуют ангела женщину. Такого вообще не бывает. Покажите мне хоть одно место в Писании. Все ангелы мужчины, а не женщины. Ангелы женщины, Мария Богородица и все эти вещи, такого не бывает. Найдите хоть одно место в Писании, где сказано, что была женщина-ангел. Всегда он, Михаил, Гавриил, он вытащил меч его. Всегда он, верно. Женщина была создана для мужчины, а не мужчина для женщин. Конечно, но они, ведь они, именно ее женщину дьявол выбрал в Эдемском саду в качестве своего орудия. И он до сих пор ее использует, это так. Обращенных нет. Женщина-христианка и порядочная женщина — это самое лучшее, что может найти мужчина, не считая спасения. Но негодная — это самое худшее, что он может найти, не считая остального. Это так. Соломон сказал, что порядочная женщина — это драгоценный камень в венце мужчины, а неправедная — вода в его крови. Его кровь — это его жизнь. А что для него может быть хуже, чем вода в его крови? Это его погубит. Теперь заметьте, Бог обращается к Аврааму. Теперь смотрите. Он сказал, «Владыка Господи, почему мне узнать, что я буду владеть ею?» Господь сказал ему, «Возьми мне трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна, две горлицы и молодого голубя». Ну вот, теперь смотрите. Он взял всех их, рассек их пополам и положил одну часть против другой. О, вот это да! Как это значительно! Только птиц не рассек. Итак, он рассек на части телицу и коз и прочее, и разложил куски друг против друга, показывая, что они будут стыковаться от одной эпохи до другой, но горлиц и другого он не рассек. И налетели на трупы хищные птицы небесные, но Авраам отгонял их. При захождении солнца крепкий сон напал на Авраама, и вот напал на него ужас и мрак великий. И сказал Господь Аврааму, «Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет». Бог предсказывает Аврааму, что аж его прапраправнуки будут странствовать в чужой земле, и их будут угнетать 400 лет. Назначено точное время, сколько это будет продолжаться. Теперь смотрите. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После сего они выйдут с большим имуществом. Так и было. Вот. А ты, смотрите. Я говорю о святом. Смотрите. И даже не без условий. Смотрите. А ты отойдешь, чтобы к отцам твоим в мире. Аминь. Ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй. Не если ты сделаешь то-то и то-то, но я уже сделал это. У меня даже галочка поставлена. Аминь. О, вот это да. Когда я это затрагиваю, я просто так возбуждаюсь, что кажется, будто у меня нервы скачут по всему телу. Как подумаю об этом обетовании, о, брат мой! Сегодня утром я говорил жене, я посмотрел и сказал, «Дорогая, я, знаешь, я говорил о моем брате и других, что их дети. Вот Ревек уже почти девушка, я сказал, я постараюсь уехать отсюда до того, как ей надо будет идти в школу, и так далее, и тому подобное. И я говорю, знаешь, мы уже не дети, я говорю, по крайней мере, я». Я сказал, знаешь, очень скоро мне будет 46. Я сказал, я уже старею. Но, о, вот это да! Когда мои мысли переключаются сюда, на клятву, которую Бог мне пообещал, тогда все это просто растворяется. Я просто все выглядит иначе. Теперь смотрите, в старости доброй, в четвертом роде, возвратятся они сюда, ибо мера беззаконий амореев доселе еще не наполнилось. Бог дает обещание. Бог дал Аврааму без условий. Теперь смотрите, когда он это сказал. О, это прекрасная картина. Вот бы только у нас было время обрисовать ее до конца, прежде чем закончим с этим. Картина, которую нарисовал Бог. Смотрите, он сказал, возьми мне трехлетнюю телицу. Смотрите на тройки, все в Библии по три. Три сливаются в одно, понимаете? Отец, Сын, Святой Дух. Не три Бога, а один. Вера, надежда и любовь. Не три разных вещи, но все суть одного — любви. Вот, еще было оправдание, освящение, крещение Святым Духом. Не три разных эпохи, не три действия благодати, но одно действие в трех разных проявлениях. Тот же Дух, который был у Лютера при оправдании, был при Весли с освящением, и он в церкви сейчас в крещении Святым Духом. Тот же самый Святой Дух. Не два Святых Духа, а тот же самый Святой Дух. Проросла пшеничка еще в начальной стадии. Фермер посмотрел и увидел, что появились маленькие побеги. Чудесно возрадовался он. Немного погодя, они отжили свое и засохли, а его пшеница росла дальше, в ней та же жизнь, что была в этой пшенице здесь внизу, в начальном стебле. Находится и тут, вверху, в колосе и в зерне. Точно такая же, просто она росла дальше, дальше, дальше и дальше. Так и церковь растет до того совершенного дня, когда придет Иисус, понимаете? Тот же Святой Дух, то же самое, только разные эпохи. Так вот, в этом движении, смотрите, возьми телиц, коз, и все должны быть трехлетними. Три разных эпохи, отцовство, сыновство, Святой Дух, видите? Трехлетние, все были трехлетними, подразумевало Отца, Сына, Святого Духа. Тот же Бог, что был в ту эпоху, находится в этой эпохе, в той эпохе и останется тем же самым. Бог только один, а эпохи три. Не три Бога, а три эпохи одного и того же Бога. Тот же Бог, что был в огненном столпе, был во Христе Иисусе. Тот же, что во Христе Иисусе, находится и в вас, верно? Бог в вас, упование славы, верно? Крещение Святым Духом живет сейчас в человеке. Вы становитесь кем? Сынами Божьими. Когда Бог снизошел, осенил Деву Марию, Он был жизнью. И жизнь осенила и сотворила вокруг самой себя клетку крови. Всем известно, что кровяная клетка исходит от кого? Мужчины, верно? Жизнь находится в кровяной клетке, а кровяная клетка исходит от мужчины, не от женщины. Именно там и находится жизнь, в сперме мужчины. Заметьте, затем сам Бог вошел в утробу Девы Марии и завернулся в сотворенную клетку крови. Аллилуйя! Вот почему мы имеем вечную жизнь. Когда ту клетку крови из-за греха пронзил меч, и она сокрушилась, тогда это освободило Бога. И таким образом клетка крови вскрылась и омыла нас, и вела нас в Него Святым Духом. Вот так-то. И теперь мы, сыны Божьи, часть Бога. Само Божество живет в каждом верующем. Каждый человек, рожденный от Духа Божьего, является частью Бога. Неудивительно, что он верит в сверхъестественное. Неудивительно, что он может всему верить. А почему? В нем часть Бога, обернутого в это смертное тело, где грех и все остальное, сотворившего это тело. Но там внутри один только Бог проделал работу при перерождении, пролив свою кровь и убрав, так сказать, ту кровь, что была там внутри, и оставив ее в сторону, и вошел в этого грешного человека, и вложил в него надежду. Так что он умер бы за это добровольно, отстаивая это. Поговорите с ним, конечно, он в это верит. Иисус сказал, верующих будут сопровождать эти знамения. Во имя Мое будут изгонять бесов и говорить новыми языками, брать змей или пить смертоносное, или возложат руки на больных, они будут здоровы. Иисус так сказал. Почему? Он стал частью Его, так точно. Бог мгновенно выполнит что угодно. Он проделает путь. Когда нет выхода, Он проделывает путь. И любой, кто верит в Него, тоже так верит. Обязательно. Он часть Бога, он отпрыск Бога. Это Сын Божий или Дочь Божья. И он не может иначе, потому что Бог прямо с ним. Он просто часть Бога. Смотрите. Все, кем был Бог в огненном столпе, Он опустошил в Сына Иисуса Христа. В Нем обитала полнота Божества телесно. Верно? В Библии сказано, что Бог, сам Бог и Иегова, Могучий, Латый, Щит, все Его искупительные имена, все, кем Он был, Он опустошил в Иисуса Христа. А Иисус Христос родился из клетки крови, хотя внешняя защита самой клетки в миллиарды и миллиардов раз меньше того, что может увидеть глаз человека, но это было тело, Господь Иисус. Внутри нее был сам Бог, который завернулся в клетку крови для того, чтобы взять свою собственную кровь и пролить свою собственную кровь, или же отдать ее даром, чтобы мы, благодаря этой сокрушенной клетке крови для нас, смертных, когда она сокрушается и наша жизнь уходит отсюда, благодаря искуплению крови, которую потребовал Бог, чтобы мы вошли в это тело и стали частью самого Бога, как Сын Божий. Брат мой, если ты сможешь это переварить, то это точно пойдет тебе на пользу. Мне так хотелось бы как-нибудь просто показать вам, что это такое. Только представьте, Бог Иегова сошел в утробу женщины, осенил, сошел в духе. И он был там внутри. Кто он? Он сам Творец. Он создал ту самую женщину и ту утробу, в которой он тогда и находился. Бог сделался маленьким, сошел и вошел в эту клетку крови, и он начал вокруг себя нечто создавать. Что это было такое? Видите, что... Что было причиной всему этому тогда в начале? Кровь. Кровь. Жизнь была в крови. И именно в этом была причина тогда в начале. Так вот, чтобы удалить это, должен был сойти сам Бог. И он сделался очень маленьким, вошел в утробу Марии и сотворил вокруг себя стенку, то есть клетку крови. В этом не участвовал ни человек, ни что другое. Сотворил эту клетку крови. Эта кровяная клетка разделилась пополам, потом еще одна, и стали появляться все нервные окончания и остальное. И сам Бог жил в этом, устроил жилище, и Он жил во Христе. Это был ходящий Бог. Он сказал: «Я и мой Отец одно, мой Отец во мне». Сказали: «Теперь покажи нам Отца». Филипп сказал: «Покажи мне Отца, и довольно для меня». Ответил: «Филипп, столько я был с тобой, и ты не знаешь меня?» Он сказал: «Когда ты видишь меня, ты видишь Отца. И почему говоришь: покажи мне Отца? Я и Отец одно. Мой Отец сейчас живет во мне. Не я творю эти дела, а живущий во мне творит эти дела». О, вот это да! Как бы я смог сказать человеку, что у него не в порядке? Как бы я смог сказать ему, каким будет его будущее через 10 лет, или что у него было 40 лет назад? Это не я! Аллилуйя! Это Он, живущий во мне, который сошел и посредством своей крови ввел меня в общение с Ним. Аллилуйя! Как же мои руки смогли бы что-нибудь сделать для исцеления больных? В них нет никакой силы, это не я, но это делает Он, живущий вот здесь внутри. Как бы этот человек смог проповедовать Евангелие? Не может он проповедовать Евангелие, в нем нечем это делать, по натуре он грешник. Но Бог сошел и поселился в нем, сделал его Сыном Божьим, и он проповедовал Евангелие. Почему он верит Слову? Потому что тот самый Бог, который дал Слово, проповедует прямо через него. Мне это так ясно, вам это ясно? Вот так. Сам Бог, написавший Слово, находится в человеке, говоря: «Это истина! Что бы кто ни говорил, это истина!» Вот так-то! Бог в человеке признает свое же Слово. Аллилуйя! Это решает дело. Бог здесь внутри всему верит, на все надеется, все переносит, верно? Все Писание Богодухновенно. Бог написал его. Когда Бог входит вот сюда, Бог признает свое же слово, говорит: «Конечно, это истина». Если вы станете что-то в нем переделывать, то это между вами и Богом, но Бог признает свое собственное слово. Аминь. О, какое это дает нам чувство! Богодухновенное слово. Заметьте. Я слушал сегодня утром, как один назарянский проповедник в Нью-Олбани взял это с другой стороны. Брат мой, он тоже как следует это подчеркнул, что все Писание дано по вдохновению. Да, это так. Так вот, Бог дал обетование. И он сказал Аврааму, что он сделает. Он дал клятву, он поклялся самим собой. Нет никого выше, так что сам Бог. Все, кем он был в огненном столпе, он был во Христе Иисусе. Ибо Бог сказано в Библии, Бог. В Библии сказано, что Бог опустошился. Вы знаете, что происходит, когда мы что-то опустошаем? Опустошил себя во Христа. Только подумайте, Бог опустошил себя во Христа, и Христос не почитал хищением быть равным Богу, потому что Он и был Богом. За это Его и убили, что Он нарушает субботний день, делает себя Богом. А Он был Господином субботы, и Он был Богом Эммануилом, Христом. Бог во Христе примирял с собой мир, вот. И все, кем был Бог, Он опустошил во Христа. А все, кем был Христос, Он опустошил в церковь. Так разве вы не видите, ведь Христос, что бы ни говорили теологи, верил Отцу? Верно? Они говорили: «Он сумасшедший», они говорили: «Он Вельзевул, он дьявол». Он сказал: «Сейчас вам это сойдет с рук, когда говорите обо мне, но когда придет Святой Дух, то даже не смейте», понимаете? Ведь Христос верил Отцу, что бы ни говорили учители, Он верил Отцу, верно? Потому что Бог опустошился во Христа, и Божество было во Христе. Фью. Надеюсь, вам это понятно. А затем, то, кем был Христос, Он опустошил верующего, исполненного Святым Духом. Так что неважно, кто что говорит, он верит Божьему Слову, понимаете? Обязательно верит, потому что все, кем был Христос, все, кем был Бог, было во Христе, а все, кем является Христос, находится в вас, верующим. Христос не может вам что-то говорить, а потом брать и отрицать это. Он не может забрать свои слова обратно. Он не может сказать, я могу что-то наговорить и сказать: «Ну извини, я не хотел так говорить». А он так не может. Он должен придерживаться того, что он говорит. Он Бог. Он непогрешимый, и он должен придерживаться того, что он говорит. Пробел на ленте. Он Бог и непогрешимый, он должен придерживаться того, что он говорит. Бог дал клятву, обещал Аврааму и поклялся самим собою: «Я спасу тебя и твое семя после тебя». Так что такое семя Авраама? У кого же это надежная опора? Кто же зиждется на этом основании? Не любовь встречный, поперечный. Не все, говорящие мне: «Господи, Господи», войдут, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. А вот это воля Отца. Вот это Его Слово. Многие придут ко мне в тот день и скажут: «Господи, разве я не пророчествовал, не проповедовал во имя Твое? Разве я не изгонял бесов во имя Твое? Разве я не делал всего этого во имя Твое?» Он скажет: «Отойдите от меня, делающие беззаконие, я даже не знал вас». Люди возбуждаются в эмоциях, в теологии и в Писаниях, пытаются учить Писаниям и прилагать к ним свое собственное истолкование и говорят, что все это там, а сами имеют вид благочестия, силы же его отрекаются. Он сказал: «В последние дни люди будут наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, непримирительны, клеветники, невоздержаны, не любящие добрых, высмеивают их, обзывают их по-всякому, имеют вид благочестия». Проповедники, члены, имеют вид благочестия, но... силы его отрекшиеся. Вот так сказано: «От таковых удаляйся, ибо к таким принадлежат те, которые ходят по домам и уводят глупых женщин, вводимых различными похотями, всевозможными похотями». Ведь они критикуют по каждому пустяку. Но заново рожденные христиане знают, на чем стоят. Их ничто не поколеблет, они шагают прямо к Голгофе. По пути встречается много подражателей, это так. Но, брат мой, это только говорит о том, что кто-то действительно его имеет. У нас бывают фальшивые доллары и подделки, но это только говорит о том, что есть настоящий доллар. Не уклоняйтесь от этого ни на шаг, двигайтесь вперед. Авраам, после того, как он претерпел, он выдержал великий подвиг страданий и прочего. Он получил обещанное после того, как он претерпел. Он сказал, как Яни и Амври противились Моисею. Посмотрите, что могли сделать Яни и Амври. Они могли сделать почти все то же самое, что делал Моисей. Но только одного они не могли сделать. Они не могли исцелять больных. Это единственное, что показывало разницу между ними. Моисей мог бросить палку и превратить ее в змей. Они тоже могли. И Моисей мог вызвать на земле блох. Они тоже могли. И Моисей мог вызвать на земле нарыв. И они тоже могли. Но они не могли их удалить. Они могли их только вызвать, но они не могли их разогнать, но Моисей мог, что означает, что Бог является исцелителем. А при спасении, подражании спасению, животные были рассечены пополам, ведь всем известно, что телица, коза и овца, и все они были прообразами спасения, ибо именно через приношение пролитой крови овец, козлов, быков и телиц и прочего было прощение греха. Но когда дело коснулось горлиц, всем здесь известно, что горлицы были приношением за болезни. Прокаженный должен был принести за свою болезнь горлиц. Птица была прообразом приношения за болезни. И когда дело дошло до того, чтобы их рассечь пополам, нет-нет, они остались такими же. Им невозможно подражать. Нет, никто не может исцелять, только Бог. Понимаете? В Ветхом Завете было то же самое. Он сказал: «Я Господь, исцеляющий все недуги твои». Вы можете вести себя как лицемер, говорить: «О, я спасен, слава Богу, так точно, я его получил». В этом еще можно обмануть. Но, брат мой, когда встанет вопрос о твоей болезни, исцелился ты или нет, то само собой станет ясно, как обстоит дело на самом деле. Тогда станет ясно, есть у тебя хоть какая-то вера или нет, верно? О, скажете вы, я в это не верю. Конечно, не верите, в вас вообще нет ничего, чем можно было бы верить. Заметьте, так вот, видите, тогда не сказал: «Только этих не рассекай». Теперь посмотрите, что произошло, когда он показал эти искупительные жертвы. Он показал, что придет время, когда они разделятся, эти эпохи, что когда-то закон и благодать будут разделены. Он рассек животных пополам, он все это сделал. Потом у него дошло дело до горлиц, которые для исцеления, но он неизменный. И смотрите, тогда при Ветхом Завете, когда там стояли Иоанн и Амврий, Моисей мог бросить свой жезл и превратить его в змею, они тоже могли. Моисей мог вызвать блох, они тоже их вызвали. Подражание. Ну, мы перешли в другую группу, которая не была разделена. Когда дело дошло до божественного исцеления, Моисей мог исцелять или удалять нарывы, они не могли. Вообще-то они сами покрывались ими. Они не могли их удалить, они не могли этого сделать. Они сказали: «Это перст Божий», и они не могли этого сделать. Так что вы видите, божественное исцеление неразделимо. Он всегда был единственным, кто может исцелять. У дьявола вообще нет исцеляющей силы. Он никогда не исцелял и не может исцелять. Он не может исцелять. Смотрите, ученики Иисуса пошли и увидели, что кто-то изгоняет бесов. Они сказали: «Мы видели, как один изгоняет бесов, а он не ходит за нами, и мы ему запретили». И Иисус сказал: «Не делайте этого. Никто, сотворивший чудо именем моим, не может злословить меня. Кто не с нами, тот против нас, и кто не собирает с нами, тот расточает». Верно? Он знал, что если человек, изгоняя бесов, добивается реальных результатов, то у него непременно твердая вера в Бога, иначе дьявол бы этого не увидел, верно? Он добивался результатов. Многие приходили и говорили, что они это делали, хотя это неправда. Но у этого человека были результаты, он действительно изгонял их, поэтому Иисус сказал, у него обязательно есть что-то благочестивое, иначе он не смог бы это делать. Верно, он добивался результатов. Видите, как неразделимы эти жертвы, эти горлицы и голуби. Так точно, они неразделимы. Их не рассекай, вот этих рассеки, но их положи друг против друга. Потому что закон и благодать состыкуются друг с другом. А исцеление нет, оно будет оставаться неизменным всегда. Понимаете, верно? Просто оставь их такими, какие они есть. Теперь заметьте, о, вот это да! Прежде чем он это сделал, Авраам заколол животных и разделил их там, и сделал так, как Бог ему велел. Затем наступила темнота, он не подпускал к ним птиц. Наступила темнота, птицы отправились спать и так далее. Ужасное. Во-первых, Бог усыпил Авраама. Авраам, ты вообще не имеешь к этому никакого отношения. Ни ты, ни твое семя после тебя вы не будете иметь никакого отношения к своему спасению. Только подумайте. Бог сказал сказал Адаму, если ты прикоснешься к этому дереву, ты, если будешь кушать от этого, будешь жить. Если вкусишь от того, то умрешь. Таков завет. То есть ты, перед тобой выбор, если ты сделаешь это, если сделаешь то, ты умрешь. Если будешь жить там, вкушать от того, то будешь жить. Итак, Адам вкусил от этого и умер. Пришла благодать, тогда Бог заключил завет по благодати. И когда Он это сделал, дети израильские были в Египте. Бог уже сказал в Своем Слове, что Он собирается сделать. Он собирался их вывести, а Бог обязан исполнить Свое Слово. Но когда Бог, обязан исполнить Свое Слово, сошел туда и послал Спасителя Моисея, это усмотрела благодать. И вот Моисей выводит детей израильских. Когда они с ним вышли, попали в пустыню, сказали, «О, дай нам что-нибудь сделать, мы хотим создать себе организацию, и мы хотим, чтобы ты дал нам что-нибудь делать. Давайте создадим себе что-нибудь такое, дай нам закон, будем его соблюдать». Исход 19 – это была самая большая ошибка, допущенная Израилем. Когда благодать уже усмотрела им спасение, тогда им захотелось что-нибудь сделать, чтобы его заслужить. Ведь Бог уже поклялся Аврааму о том, что он собирался сделать. Они сказали, дай нам закон. А закон никогда, никто никогда его не соблюдал, они никогда не соблюдали. Иисус пришел исполнить закон, и благодать снова усмотрела Спасителя, верно? Потому что Бог поклялся, аллилуйя, что он спасет Авраама и его семя. А как он мог это сделать с бунтующими, жестокосердными, жестоковыйными, да, людьми, которые вообще не хотели слушать? Он сказал, что у них были всякие теологи и все остальное, как же он это сделает? Один принимает это, а другой принимает то, а Бог смотрит вниз и видит церкви в наше время, как они все перемешались и всю эту мешанину и прочее. Он должен был проделать путь, потому что он поклялся, что сделает это. Не только для евреев, он сказал, в тебе благословятся все племена земные. Как евреи, так и язычники. Я вызову семя. Аллилуйя. О, вот это да. Я это сделаю. И в наше время, что такое семя Авраама? Авраам поверил Богу. Эта клеточка крови, ее часть была в прообразе искуплением для Авраама. Он поверил Богу, это вменилось ему в праведность. Бог призвал Авраама по суверенной благодати не потому, что это был Авраам. Он был простым человеком. Теперь смотрите. И все Божьи дети призываются... Точно так же. Вы не можете себя спасти. Вы ничего не можете поделать. Если вы грешник, вы не можете прийти к Богу, если Бог не призовет вас. И Иисус сказал, «Никто не может прийти ко мне, если Отец мой не призовет его». А когда Отец его призовет, всем, кто придет, я дам ему вечную жизнь и воскрешу его в последний день. Бог по суверенному избранию призвал семя Авраама. Значит, если такого рода жизнь, которая была внутри этой кровяной клетки, была на Аврааме, который называл невозможное возможным, говорил о невозможном, что все это будет, потому что Бог так сказал, то какие же люди являются семенем Авраама? О, не пропустите этого. Пожалуйста, не надо, я чувствую, как это исходит над моей головой. Послушайте, смотрите. Значит, если вы семя Авраама, вы не можете спорить с Богом. Семя Авраама является частью этого духа, потому что Бог дал Аврааму знак обрезания, отрезания плоти во свидетельство того, что он его принял, а в эти последние дни взял и обрезал Святым Духом каждого верующего, отсекая все сомнения и неверие, чтобы верили, что Божье Слово чисто и свято, и что это истина. Обрезание. Отсекается всякое неверие. Все. Сжигаются все мосты. Говорите: «Боже, я верю Тебе, чего бы это ни стоило, даже ценой жизни, это Твое Слово, я верю Ему». Тогда, понимаете, что я имею в виду? И Бог сказал: «Я поклянусь самим собой, потому что мне некем поклясться». Он самый великий. Он сказал: «Я поклянусь самим собой, что я спасу Авраама и его семя», верно? Так кто же является семенем Авраама? Наполненный Святым Духом является семенем Авраама. Смотрите, смотрите. Ведь Авраам родил Исаака, а через Исаака пришел Христос. Тогда как мы входим во Христа? Мы можем быть во Христе, только в Библии сказано: «Кто во Христе, те умерли и принимают семя Авраама и по обетованию наследники», верно? Фью. Кто умер во Христе, те семя Авраама и по обетованию наследники. Так что через эту клетку крови, благодаря тому, что была сокрушена ваша естественная кровяная клетка, вы окутаны кровяной клеткой семени Авраама, то есть Христом. В этой клетке крови может содержаться только не беззаконие, мерзость и раздраженность, а внутри этой клетки крови может содержаться только жизнь Божья, то есть Святой Дух. И вы не можете быть уничтожены так же, как и сам Бог не может быть уничтожен, потому что это часть Бога. Я воскрешу их в последний день. Кого Он оправдал, тех Он уже прославил. И в присутствии и разуме всемогущего Бога каждый человек, рожденный заново от Святого Духа, уже сейчас прославлен в Его присутствии, ожидая времени искупления. Фью. Ну и ну! Вы понимаете? Бог по благодати призвал вас к семени Авраама. А каждому, кто от семени Авраама, всемогущий Бог поклялся самим собою, что Он его воскресит. Бог сказал, что Он об этом позаботится. Как стать семенем Авраама? Умереть. Ваша жизнь сокрыта. Одним духом мы все не задокументированы, не окреплены. Но одной водой? Нет. Но одним духом мы все крестились в эту клетку крови, то есть во Христа Иисуса. В оригинале была только одна клетка крови, и мы крестимся в нее с Ним, а Он был Сыном Божьим. И мы, сыны и дочери Божьи, сонаследники с Ним в Царстве, верим, что все сказанное Отцом является истиной. Аллилуйя! Брат мой, вера в Отца, вера в Сына Его и в Духа Святого — все три в одном. Демон трепещет, а грешник встает. Вера в Иегову весь мир потрясет. Это так? Точно. Вот вам и клетка крови. С чего она началась? С одной клетки крови, верно? Что было внутри этой клетки крови? Жизнь Бога. Что произошло с этой клеткой крови? Ее пронзил грех. Римское копье прогрешило. Пронзило ее. Почему? Потому что на нее был возложен грех. И это было угодно Богу. Именно там было куплено оправдание. Бог сказал: «Это решает дело раз и навсегда, вот так». И эту клетку крови пронзили, и кровь хлынула, растеклась из оболочки крови. Когда ее прорвали там на Голгофе, для чего? Чтобы вскрыть ту оболочку, куда еще никто не входил. Чтобы ввести нас с вами в ту клетку крови. Проводя через кровь, водную баню слова, через кровь Христа. Без пролития крови не бывает прощения греха. По благодати берет и протягивает погибающего грешника через эту клетку крови здесь внутри и дает ему Святого Духа. Этого протягивает сюда, ему дает Святого Духа. И мы сонаследники со Христом в Царстве Божьем. Фью. Пробуждается ли в вас Бог? Или умертвите свое «я», чтобы Бог мог в вас пробудиться и чтобы вы осознали Его реальность. Протянул вас через клетку крови. Протянул вас через эту струю. Что произошло с клеткой крови? Она просто погибла и закончилась? Никак нет. Она разбрызгалась. Она высвободилась. Она высвободилась, чтобы родилось много сыновей. Сыновья не могли родиться от этой одной клетки крови, от этого одного человека. Этот один дух вошел внутрь этой клетки крови, и она вот так вокруг него создавалась и создавалась. Никто еще туда не входил, туда еще никогда не входили. Но сам Бог сошел и стал младенцем в яслях. Вырос и стал мужчиной, все. Все было обернуто вокруг этой одной клетки крови, и она была вот так пронзена и сокрушена на Голгофе, грех ее рассеял. Бог воскресил его для оправдания, теперь вокруг этого духа. Этот же самый дух живет здесь на земле и сегодня, а вокруг него вот такая струя, это не нетрудно. Можно туда легко, можно войти. Вход свободный, чтобы вы могли войти. Открыто, чтобы можно было войти. Зачем? Чтобы, протягивая грешника через эту клетку крови к себе. Если я буду вознесен, то всех привлеку к себе. И когда он протягивает грешника через эту клетку крови, он очищает его от всякой неправедности, аллилуйя, и вводит его Святым Духом в себя. И грешник является новым творением во Христе Иисусе, крестится туда Святым Духом, который втягивает его вот сюда. И часть человека там внутри богоподобна. Это Сын Божий, это Дочь Божья. Все мирские желания мертвы, потому что они между ним и этим миром находится кровь Иисуса Христа. Тогда он на все надеется, всему верит. Аллилуйя! На сказанное Богом он говорит, это истина. Даже если это стоит жизни, какая разница? Это истина. Я шагаю вперед. Извините меня, просто я в своей собственной церкви бываю немножко неформальный. Аминь. О, вот это да! Построил на крови Христа. Навек надежды я свои. Когда все рушится кругом, я нахожу опору в нем. Стою я на скале Христа, в других основах лишь песок. То ли это деньги, то ли это популярность, то ли это большой проповедник, то ли это то-то, то ли это врач, то ли это автомобиль, то ли это одно, другое, третье. Во всех других основах один песок. Ну и ну. Тем более я это замечаю, когда вижу, как сидеют волосы, оставшиеся у меня на голове, моя плоть слабеет. Моя надежда только там. Господь Иисус, возьми меня за руку и веди меня вперед. Дай мне шагать дальше, Господь. Боже, просто не обращать внимания ни на что мирское, но взирать на Христа, начальника и завершителя моей веры, который за своих для славы Божьей положил свою жизнь, чтобы принести себя в жертву и вести меня в общение с Ним в Отце. Вот так. Как же грешники могут на это смотреть и отворачиваться? Это даже не укладывается у меня в голове. Ладно, теперь быстренько. Нам надо поторопиться перед окончанием. Надежду, которая для души, 19 стих, есть как бы якорь. Ну вот опять. Якорь души. Эту надежду мы имеем как якорь. Когда что-то стоит на якоре, оно не может сдвинуться. Якорь души сохранит меня. Когда вздымается жизни волна, он закреплен за скалу веков. Прочно погружен в Божью любовь. Этот якорь. Однажды, когда я был еще за пределами этой струи, однажды Бог взял этого бедного, пропащего грешника и протянул его через эту струю, так точно, и привел его сюда и заякорил меня там внутри, заключил меня в свои объятия и все остальное. Что бы ни было, душой взираю я на тебя. Понимаете? Имеем якорь безопасный и крепкий. Смотрите. Надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий. Не колеблетесь от всякого учения, от всякого ветра. Не болтайтесь из стороны в сторону. Не встаете то на ту сторону, то на другую сторону, сами не зная, на чем стоите. В Библии сказано, я хочу, чтобы вы были утверждены. Не то, что говорить, ну, сегодня у меня одно, а завтра что-то другое. Заякорьте свою душу во Христе Иисусе. Родитесь заново, жизнь Божья живет в вас, и вы знаете, без малейшего сомнения, что вы перешли из смерти в жизнь. Все свои надежды вы возлагаете на Голгофу. Любовь Божия изливается через ваше сердце, и вы верите, что каждое слово, высказанное Богом, истина. Вы готовы умереть за каждую его фразу. Понимаете, что я имею в виду? Безопасный и крепкий. Теперь смотрите, дайте-ка я еще раз прочитаю. Надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и терпит до... в... как его там? Во внутреннейшее, за завесу. Это что? За какую завесу? О какой я говорю завесе? О завесе крови. Кровь. За завесу мы зашли, там свет славы не прошел. Вы знаете ту песню, которую мы здесь поем? Аллилуйя, аллилуйя. За завесу я зашел, за кровь, вырванную из его бока. За завесу я зашел, там свет славы не прошел. Аллилуйя, аллилуйя. Я живу теперь в присутствии царя. За завесу я зашел, там свет славы не прошел. Если у меня проблемы то с одной стороны, то с другой стороны, слава все равно не проходит. За завесу я зашел, там свет славы не прошел. Аллилуйя, аллилуйя, ведь живу теперь в присутствии царя. Он ввел меня в свое общение через разорванный Бог Его Сына Христа Иисуса. Сделал меня Его частью, чтобы я верил всему, верил Ему, доверял Ему, стоял на этом. Слава неприходящая. Любящим Его все содействует ко благу, так что слава неприходящая. За завесу я зашел, там свет славы не прошел. Аллилуйя, аллилуйя, я живу теперь в присутствии Царя. Построил на этом навек надежды я свои. Я прошел через кровь, которая спасла меня. Я прошел через кровь, которая исцелила меня. В чем бы я ни нуждался, пока я здесь, я востребую те атрибуты с Голгофы, и они мои даром. Если Отец не может дать их мне, то Он скажет мне, почему все равно я верой взираю прямо на Него и говорю: «Господь, я верю, что Ты знаешь, что для меня лучше всего, так что я отдаюсь Тебе». И вот я, аминь, о, вот так, я доверяю Ему, Ему, Богу Небесному. Теперь смотрите, куда? Предтечью. О, вот это да! Только посмотрите на это, смотрите-ка! Я этого даже не замечал, посмотрите на этот последний стих, 20 стих. Фью, как это чудесно! Куда предтечью за нас вошел? Предтечью Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека. Предтеча. Человек, который прошел впереди нас. То есть Он пришел и встал на наше место, не иначе, как Сам Бог. Он сошел и сделался человеком, предтечей, чтобы доказать людям. Почему? Он поклялся клятвой, что Он это сделает. Он поклялся, что Он спасет нас. Он поклялся, чтобы у нас была эта возможность. Он поклялся нам во всем этом самим собою. Тогда Он сошел и стал предтечей. Он Сам стал предтечей. Он вошел в этот мир и жил в этом мире. Его везде окружал грех, но был выше греха, потому что он доверялся Богу. Верно? Затем он также пошел и умер как грешник, пригвожденный ко кресту. По всем физическим признакам было ясно, что он умер. Его избили, его повесили там. Он до смерти стек кровью. И когда они подошли, он был уже мертв. Небеса возвестили, что он был мертв. Земля сказала, что он был мертв. Все говорило, что он был мертв. Римский воин проткнул его сердце копьем, и оттуда вышла его кровь. Кровь и вода, которые разделились, что говорило о горе. И это говорило о том, что он был мертв. Вода. Смотрите, если человек там висел и выливались кровь и вода, это означало, что кровь отделилась от воды. Аллилуйя, он был мертв. И он умер не от меча. Он умер не от колотой раны. Он умер от горя. Вообще ничто не может отделить кровь от воды. Спросите какого угодно ученого или любого врача, он вам скажет. Только иногда от сильного горя, когда люди страдают так сильно, что могут, знаете, от горя, например, головные боли и тому подобное, иногда от этого случается сердечный приступ, и люди умирают, когда кровь отделяется от воды. Именно от этого умер Господь Иисус. Он умер от рук Иеговы. Верно. От полной расплаты правосудия. Потому что Бог требовал правосудия. Верно. И никто не мог лишить его жизни. Он сказал: «Я отдам ее». Никто не может ее забрать, я ее отдам, и я ее воскрешу. И Бог показывает, что через самую мучительную, самую жестокую смерть, которой смертный только может подвергнуться, Бог послал предтечу Иисуса Христа. И Он сошел сюда как человек, Он жил, Он ел, Он пил, Он плакал, Он спал, Он радовался с нами как человек. И Он висел там на кресте и умирал. И был забальзамирован. Мечом из его тела выпустили кровь и завернули в ткань и положили в могилу, и находился в могиле 3 дня и ночи, а его душа отправилась в ад. Так сказано в Библии. Так точно. Но потом он воскрес. Бог не хотел, не позволил бы святому своему увидеть тление и не оставил бы его души в аду. И он воскресил его на 3-й день для нашего оправдания. Вознес его на высоту. Для нашего оправдания в жизни любил он, умер спасая, был погребен, и мой грех он унес. После вознесся ввысь, все как предтеча. И поскольку Бог его воскресил, то он обязан каждого, в ком часть этой жизни, воскресить в последний день. Предтеча. Поднял его в небеса к себе, посадил его одесную себя. Силы и величие намного выше всех спутников, звезд, ангелов, архангелов. Наивысший из всех стал ниже всех, чтобы встать в этот промежуток и привести к себе, примирить с собою мир. Когда Бог, вы можете себе представить, святой и высокий, наивысший, сотворил человека, который немного ниже его, человек опустился аж вот досюда. Кровь овец и козлов держала его вот на таком расстоянии, потенциально, пока не пришла полнота времени. Тогда Бог сошел сам. Не ангел. Не херувим. Но Бог сошел с небес и дошел до самого ада, чтобы поднять человека из ада к себе на небеса. Он пришел в поисках потерянной овцы. Он нашел ее и положил ее себе на плечо. И сегодня поднимается с ней по лестнице, направляясь во славу. Если я буду вознесен от земли, то всех привлеку к себе. Кем он был? Мы рассмотрим это в следующее воскресенье, если Господь позволит. Священником по чину Мелхиседека. Кем был этот Иисус? Мелхиседеком, у которого не было ни начала дней, ни конца лет. У него не было ни отца, ни матери. Вы сказали бы, Мария была его матерью. О, брат мой! Он был агнцем, закланным от основания мира. Когда еще Марии не было, он уже был. Аминь. Как хочу я видеть, узреть Господа Христа. Благодать Иисуса прославлять всегда. На аллеях славы воспою, Отец. Труд свершен, я спасен, дома наконец. Так чего ты волнуешься, брат Бранхам? Почему ты так усердно проповедуешь? Ведь ты идешь в этот... О, я не смогу идти домой удовлетворенным. Я не должен уходить один. Эти смертные руки даны только на один раз. Эти смертные уста даны только на один раз. И вам, мой брат и сестра, дано быть смертными только один раз. И пока дух внутри меня через усталую плоть часами до изнурения вопиет к вам, это только ради одного, чтобы ввести вас вот в это общение. Ввести вас не в церковь, но ввести вас во Христа. А в нем вы имеете надежду безопасную и крепкую. Это закреплено клятвой Божьей. Он это подтвердил и послал туда предтечу, показывая, кем он был, и воскресил его в последний день, в тот день воскресения. Это доказало, что мы, находящиеся в нем, поднимемся при воскресении. И на каждого человека, который сейчас проходит через эту завесу оправданного в очах Божьих, Бог смотрит и говорит, «Я уже прославил его и посадил его там на небесах». Вы понимаете? Я не могу сойти с пути, нечто во мне не позволит мне этого сделать. Он должен. Но, конечно, я мог бы вернуться в эту маленькую скинию и распространять это в этой местности, и мы с братом Невиллом были бы здесь вместе. И я, наверное, смог бы прокормить своих детей. Конечно, это так. Я мог бы так сделать. У меня сегодня в мире, наверное, столько друзей, что если бы я захотел, попросил один раз хорошенько проехаться по стране, они дали бы мне $100,000. На них я прожил бы всю оставшуюся жизнь, даже если бы дожил до 100 лет. На $100,000 я, наверное, прожил бы понемножку, ну, сводил бы как-нибудь концы с концами, может быть, ставил бы капкан, охотился что-нибудь такое, собирал бы летом ягоды, занимался бы чем-нибудь таким, я смог бы продержаться. Мне не пришлось бы заниматься вот этим, это так, но о, вот это да! О, это меня даже не интересует вообще. Нечто вот здесь внутри смотрит на того бедного язычника с обрубками рук с проказой, на того бедного слепца на улице, на того голодного ребенка его протянутую руку. Они обойдутся без обеда, они обойдутся еще без чего-нибудь, если ты только скажешь им, что некто их любит, это Господь Иисус Христос. Они мрут, как собаки, их хоронят во рвах, как животных, они ничего не знают о Боге, причем умирает 40 тысяч в день. 40 тысяч в день умирают без Бога, без Христа, без надежды. О, как же я могу, Боже, как бы мне хотелось просто оставаться, стать моложе, все время таким быть, пока Он не будет готов меня забрать. Я мог бы просто проповедовать, проповедовать и проповедовать, вопиять и умолять и стараться, понимаете, американцы. Тем можно говорить что угодно, они в это поверят. А к американцам приходится приходить и показывать им истину, где она находится, вот здесь. Они берут и записываются в церковь, говорят, ну я ничуть не хуже тебя, какая мне разница? Ой-ой-ой. Когда я это вижу, мне хочется сказать, «Хорошо, брат, все в порядке, но я не могу этого сделать». Я знаю, что если он не здесь, то он погибший, он не может быть спасенным, там нечему его спасти. Спасение вот здесь, через эту струю, через кровь, через разорванную завесу. Он вел нас сюда и сделал нас сынами и дочерьми Божьими. Это единственный путь, и единственное, что мне известно. Боже, смилуйся. Однажды все закончится. Я скажу последнюю проповедь и в последний раз закрою эту старенькую Библию, верно? Или другую. Верно. Я спою последнюю песню. Я скажу последнюю проповедь. Я помолюсь за последнего больного человека. Однажды я сделаю все в последний раз и уже никогда не буду смертным. Колеса смертной жизни, которые вращаются здесь, в моем теле, побуждая мои руки тянуться, а мои глаза смотреть и мои уста говорить и так далее, вращение всех этих колес остановится. Вот и все. Но, брат мой, тогда нечто маленькое здесь внутри отправится в другое место. Тогда оно поднимется чуть выше, Там меня будет ждать тело, не рукотворенное, а сообразное Богу. Так что у реки не оставь, каждый шаг мой направь, и за руку вперед сам веди. Верно. Когда мрак скрыл мой путь, о Господь, ближе будь. Вот кого я хочу увидеть рядом с собой. Неважно, даже если не будет врача, не будет никого другого. Господь, стой рядом со мной. Когда жизнь моя позади, мое дыхание прерывается, мой пульс замедляется, моя жена и дети стоят вокруг кровати, терзаясь, и мои друзья смотрят и говорят: «Ох, брат Бранхам, у реки не оставь, каждый шаг мой направь, и за руку вперед сам веди». И я возлагаю надежды именно на это, на того, кто пообещал и поклялся Аврааму, что если я это приму, я буду рожден заново. Естественные вещи этого мира исчезнут, все человеческие теологии исчезнут, а я буду верить Богу, верить одному Богу, и на нем буду стоять. Когда я приду к концу этого пути, я хочу там предстать в той сверхъестественной силе, которая изменила меня из грешника в христианина. Тот день я доверяюсь Ему, Он мне будет все во всем. Если вы еще не доверились, мой брат, сестра, то, пожалуйста, сделайте это сегодня во время нашей молитвы. Небесный Отец, мы благодарим Тебя из глубины души за Слово Твое. О, какое мы имеем утешение, зная, что построили на крови Христа навек надежды мы своим. Когда все кругом, всякая земная надежда везде и всюду пропала и исчезла, тогда у нас есть Иисус. Оболочка отпадет, все земное рассеется, как ночь перед солнцем. Но Господь Иисус останется в нашей жизни неизменным. Если сегодня утром, Отец дорогой, здесь есть тот, кто еще не знает точно, без малейшего сомнения, что он перешел из смерти в жизнь, ни добрые дела, ни церковь и ничто другое не может спасти, только ты один, то пусть этот человек, Отец, я молю, а сегодня утром своей ломаной речью я не смог донести этого так, как ты дал мне. Но на своем ломаном языке я молю, чтобы люди в этом здании сегодня утром приняли это, чтобы до того момента они осознавали, что они должны быть процежены через эту струю крови и войти в общение с Богом, со наследниками Иисусу, в Царстве Божьем одним Духом. Не какой-то человек нас протолкнул, но Дух внутри клетки крови притянул нас, привлек нас к себе, и мы прошли через кровь, а теперь во Христа, в общение. Если они не там внутри, Отец, хотя они годами являются членами церкви, хотя они сильно старались, Отец, проведи их в этот самый час, чтобы ввести их прямо в Тебя, в общение Твое. А когда жизнь здесь, на земле, закончится, внутри нас пребывает вечная жизнь. Господь Иисус Христос, и дай, чтобы мы воскресли, как Он, последний день. Какое это будет разочарование, когда там будут стоять члены церкви и люди, которые всю свою жизнь просто колебались и так и не узнали, что на самом деле такое родиться заново. Ведь Ты сказал, если человек не родится от воды и духа, он никак не войдет в Царствие. Он просто не смог бы, Отец, потому что только в том месте находится вечная жизнь. Апостолы сказали, куда нам идти? Когда ты спросил их, хотят ли они уйти, они сказали, «Ты один имеешь вечную жизнь». Я молю Боже, чтобы сегодня утром каждый мужчина, женщина, мальчик или девочка в этом здании вошли в это общение, ибо я предаю все это тебе во имя Сына Твоего, Господа Иисуса. Аминь. Пианистка начинает играть «Что ждет тогда?». Правильно, сестра Герти. Что ждет тогда? Если там, перед книгой суда, подумайте об этом, станут, кто отвергает послание сейчас, и ответят за все. Что тогда? Что ждет тогда? Если там, перед книгой суда, станут те, кто отвергнул послание сейчас, и ответят за все. Что тогда? Брат, сестра, сколько бы вы ни исповедовали христианство, если вы сегодня не внутри той клетки крови со Христом, то не упускайте этот день. Входите сегодня. Это ваше. Вам не надо приходить к алтарю. Вам только нужно принять это, поверить в это. А Бог в ответ, если у вас твердая вера, как у Авраама, тогда Бог даст вам Святого Духа, чтобы запечатать вас в свое царствие. И вы будете запечатаны до дня своего искупления. В Писании сказано, «Не огорчайте Святого Духа Божьего, которым вы запечатлены до дня своего искупления». Кто из вас скажет, брат Бранхам, «За меня я молюсь и доверяюсь Богу, что я буду там». Поднимите руки, о, по всему зданию. Я уповаю на Бога, что я буду там. Благословит вас Бог. 100% Господь. О, как это будет чудесно, правда? О, вот это да! Только подумайте, когда будет проведено последнее сражение. Когда сложат все оружие. Рассеется дым после сражения. Солнце будет на закате. Книги закроются. И мы предстанем на суде. Что ждет тогда? Если там, перед книгой суда, станут те, кто отвергнул послание сейчас и ответят за все, что тогда? Вы рады, что мы его приняли? Боже, я так счастлив! Я так счастлив, что нескончаемую вечность я проведу с каждым из вас. Это будет просто... О, что значит эти колючие кустарники, через которые мы проходим? Ровно ничего. Что значит огорка? Ничего. Давайте осилим ее. Давайте только не будем как несмысленный, погоняемый скот. Давайте будем героями. Давайте пойдем и приведем кого-нибудь из наших товарищей, которые не знают Иисуса. Пойдите сегодня утром и загляните в бары, они переполнены. Посмотрите на все места развлечений, они переполнены. Театры сегодня после полудня будут забиты до отказа толпами, ищущими радости, удовольствия, которые не знают Бога, однако каждый день ходят в церковь. Давайте что-то с этим делать, давайте пойдем и расскажем другим. Неужели вы хотите быть настолько эгоистичными, чтобы знать об этом и не делиться этим сокровищем с другими? Но нет, брат мой, давайте делиться им, идти, делать еще что-нибудь. Посмотрите, как он сошел и поделился теми великими вещами, которые были у него, чтобы мы все могли прийти. Разве не должны и мы... Если в нас Дух Божий, не должны ли мы иметь в себе тот же разум? Давайте пойдем и спасем еще кого-нибудь. Давайте поговорим с ними, верно? Так, прежде чем мы закончим, есть ли в помещении больные, которые хотят, чтобы за них помолились? Если да, то поднимите руку. Хорошо. Вот за этого брата, вот здесь. Еще кто-нибудь? Хорошо. Вот еще одна там в конце. Моя мать? Хорошо. Еще кто-нибудь? Хорошо. Брат вот тут? Хорошо. Вы пройдите сейчас прямо сюда, пожалуйста, вот сюда, а мы пригласим старших, если они не против, и мы помолимся за них. Запомните, в этом также и спасение для тела, божественное исцеление. О, как Бог любит исцелять своих детей! Да, пресвитер, у тебя елей. Так, подойдите, пожалуйста, на минутку вот сюда, к алтарю. Спасибо, брат Невил. Сестра Герти, наиграй, пожалуйста, «Великий врач», а мы остальные побудем сейчас минутку в смирении и спокойствии. Этот великий врач вблизи сейчас. Он любит, сострадает. Теперь верою, мои братья и моя мама, войдите прямо в эту клетку крови с Господом Иисусом, где все эти искупительные благословения принадлежат вам, полагая, вы все христиане. А если вы христиане, то вы имеете право, законное право на все, за что умер Христос. Это ваша собственность. Вы этим обладаете, это ваше. Так вот, вы можете только поступить как Авраам. После того, как он перенес борьбу, он получил обещанное. Болезнь так запросто не преодолеешь. У вас должна быть вера. Вы должны в это верить. Вы должны долго терпеть. Бог сказал тем... Моисей сказал, «Эта земля принадлежит вам, однако филистимляне ее все оградили, все такое». Он сказал, «Она ваша, я дал ее вам, теперь пойдите и возьмите ее». Божественное исцеление для каждого из вас, оно принадлежит вам. Теперь можете ли вы взять его? Пойдите сейчас и возьмите его. вперед, оно ваше, ничто не может причинить вам вреда, вы во Христе. Наш Небесный Отец, как Твои слуги, Твой пресвитер здесь стоит рядом со мной, Господь. Мы идем помазывать больных согласно Слову Твоему. Ты сказал, пусть призовут пресвитера, пусть они помажут их елеем, помолятся над ними. Молитва веры спасет больного. И еще написано, Иисус Христос, последние слова, которые изошли из Его святых уст, если возложат руки на больных, они будут здоровы. Подтверждение того, чему учили апостолы и чему учил Иисус Христос, все одинаково. Мы идем помазывать больных и возлагать на них руки, веруя, что Ты их исцелишь. Вот стоят эти трое мужчин и моя же мать. И я молю, Боже, чтобы Твой Святой Дух вошел в их сердца прямо сейчас, когда они проходят через эту клетку крови в общении Господа Иисуса. Ведь однажды эта смертная жизнь оборвется, но та вечная жизнь будет пребывать всегда. Их ждет другое тело, как только с этим будет покончено. Но, Боже, они хотят свидетельствовать, они смертные. Когда закончится эта жизнь, они уже никогда не станут снова смертными. Дан только один единственный шанс, а потом это уже закончится навсегда, с той поры они будут бессмертными. Но пока они смертны и имеют возможность приглашать своих смертных, Боже, исцели их тело, чтобы они могли идти и говорить о Слове, и говорить о Нем людям, даруй это Господь. На этих основаниях я приношу к Тебе это прошение, как Твой слуга или священник, или служитель. Я приношу их к Тебе, чтобы они жили и были здоровы для Твоей славы. И я приношу все это через кровь Господа Иисуса. И сейчас мы пройдем вперед, чтобы сделать то, что Ты велел делать, и тем самым мы бросаем вызов всем неверующим духам и прогоняем их от них, чтобы дела Иисуса Христа совершились в их теле. Отец, мы помазываем здесь нашего брата этим елеем во имя Сына Твоего, Господа Иисуса, и повелеваем врагу, уйди от него, и пусть болезнь выйдет из его тела, и достанет он здоровым и счастливым, и служит тебе. Через Иисуса Христа мы просим об этом. Аминь. И вот наш брат помазывает этим елеем помазание голову моей матери. Всемогущий Бог, Творец небес и земли, Автор вечной жизни и Даятель всякого благого дара, воскресивший своего Сына Христа Иисуса, который родился от женщины, принял обличие греховной плоти и лишил смерть жала, чтобы понести в своем же теле болезнь нашего тела. Мы принимаем это также и в это утро, а именно за мою мать, и верим сейчас в то, что Ты исцелишь ее в то время, как мы исполняем Твое Слово, и как Твои сыновья мы просим, чтобы дух болезни оставил мою мать, чтобы она была свободна через Иисуса Христа, Сына Божьего. Аминь. Конец проповеди.